Надя попросила Илью повернуть на север, чтобы осмотреть землю, по которой роботам предстояло прокладывать трубопровод. Вскоре после поворота они получили слабое радиосообщение от парочки из первой сотни — Энн Клейборн и Саймона Фрейзера. Они находились в ловушке в кратере Перидье, который лишился своего купола. Это тоже было на севере, так что они уже летели правильным курсом. Земля, над которой они летели, в то утро выглядела вполне проходимой для бригады роботов. Плоская, пусть и слегка загроможденная изверженными породами. Зато никаких уступов, которые могли застопорить работу. Дальше начиналась борозда Нили, сначала очень плавно, лишь с четырьмя неглубокими углублениями, изгибавшимися на северо-восток, словно отпечатки пальцев на слабом следе ладони. Однако через 100 километров на север они превращались в параллельные каньоны, каждый по 500 метров глубиной, разделенные темной землей, обильно усеянной кратерами. И эти свойственные Луне формы Наде напоминали захламленную строительную площадку. К северу же их поджидал сюрприз. В месте, где самый восточный каньон выходил в утопию, произошел еще один прорыв водоносного слоя. В верхней его части произошло обычное сползание грунта, образовав огромную земляную чашу, разбитую, будто стеклянная тарелка. Ниже, прямо из этой разломанной земли, хлестала черно-белая вода, отламывая новые блоки и унося их у них на глазах в испускающем пар потоке, отчего земля имела такой вид, будто выдержала взрыв. Сам этот страшный прорыв имел не менее 30 километров в ширину и тянулся к горизонту на север, не подавая никаких намеков, что собирается сужаться. Надя присмотрелась и попросила Илью подлететь поближе. «Не хочу наткнуться на пар», — ответил тот, и сам поглощенный открывшимся видом. Большую часть белого морозного облака сдувало на восток, и оно опадало на поверхность, но ветер был порывистый, и временами тонкое белое покрывало взметалось прямо вверх и заслоняло собой полосу черной воды и белого льда. Выход воды был таким же большим, как у крупного ледника в Антарктике, а то и еще больше. Он буквально делил красный рельеф пополам.
«Здесь чертовски много воды», — проговорила Анжела. Надя переключилась на частоту первой сотни и вызвала Энн из Перидье. «Энн, ты знаешь что-нибудь об этом?» Она описала то, над чем они пролетали. «Энн, она все еще течет. Лед движется. Мы видим участки открытой воды. Они тут то черные, то красные. Что ты слышишь?» «Только что-то похожее на гул вентилятора, еще какой-то трескающийся лед, да. Но мы и сами издаем много шума. Чертовски много воды». «Ну, — сказала Энн, — этот водоносный слой не такой уж большой по сравнению с другими». «Как они их вскрывают? Люди правда могут их проламывать?» «Некоторые слои, да», — ответила Энн. «Если у них гидростатическое давление выше литографического, то они, по сути, подбрасывают породу вверх, а вечно мерзлый грунт формирует собой что-то вроде ледяной дамбы. Если пробурить скважину и взорвать ее, или дать ей растаять... Но как? Расплавить в реакторе».
Анжела присвистнула.
«Но ведь радиация!» — вскричала Надя. «Конечно. Но давно ли ты проверяла свой счетчик? Наверное, она уже на 3/4 спала».
«Ого!» — воскликнула Анжела.
«Это еще не конец».
Голос Энн звучал отстраненно и глухо, как всегда, когда она была раздражена. Она отвечала на их вопрос о наводнении очень коротко. Наводнение такого масштаба вызывало предельные колебания давления, разрушая коренные породы, затем оттесняя их, и все скатывалось вниз по течению, стремительно истираясь, как рвущаяся, податливая каменистая масса.
«Вы собираетесь впереди?» —
спросила она, когда у них закончились вопросы.
«Сейчас мы повернем на восток», — ответил Илья. «Я хочу сначала визуально определить расположение кратера ФВ».
«Дельная мысль».
И они полетели дальше. Поразительная муть наводнения так и тянулась вдаль, и они вновь пролетали над старыми знакомыми камнями и песками. Вскоре на горизонте возник Перидье, низкая, сильно выветренная стена кратера. Купола над ним не было, куски изорванных тканей были отброшены в сторону и все еще перекатывались над валом, отчего кратер казался взорвавшимся стручком с семенами. К югу бежала железная дорога, серебряной нитью отражая солнечный свет. Они летели над дугой стены кратера, и Надя разглядывала в бинокль темные здания, тихо нараспев, выговаривая славянские ругательства. «Как? Кто? Зачем?» Ответов не было. Они держали курс к посадочной полосе на дальней стороне вала кратера. Ни один из ангаров не работал, и им пришлось надеть костюмы и выдвинуться в город на небольших машинках. Все выжившие обитатели Передье забились в корпус жизнеобеспечения. Надя и Илья вошли через шлюз и обнялись с Энной и Саймоном, после чего их представили остальным. Их было около 40. Они пытались поддерживать газообмен в герметичных зданиях. У них заканчивались аварийные припасы.
«Что произошло?» —
спросила Анджела, и они принялись рассказывать, будто греческий хор, часто перебивая друг друга. От одного единственного взрыва купол лопнул, как воздушный шар. Это мгновенно привело к декомпрессии, и в итоге взорвались многие городские здания. Корпус жизнеобеспечения, к счастью, был армирован и сохранил внутреннее давление в своих запасах воздуха, так что те, кто был внутри, остались живы. Но те, кто был на улицах или в других зданиях, погибли.
«А где Питер?» — спросил Илья, боясь ответа.
«На Кларке», — быстро сказал Саймон. «Он позвонил нам сразу же, как только это началось. Он пытается получить место на одном из лифтов, идущих вниз, но сейчас пускают только полицию. Похоже, полицейских много на орбите. Он приедет, как только сможет. Там вверху все равно безопаснее, так что я не так уж и жажду его увидеть».
Надя снова вспомнила об Аркадии. Но она ничем не могла ему помочь, так что быстро принялась за восстановление Передье. Сперва опросила выживших об их планах, но когда те лишь пожали плечами, предложила начать с того, чтобы установить шатер, намного меньше, чем прежний купол, используя материал, сохранившийся на строительных складах у аэропорта. Там же было законсервировано много старых роботов, так что реконструкцию можно начинать без затяжной подготовки. Местные приняли ее план с воодушевлением. О том, что находилось на складах, они даже не знали.
«Это все есть в записях», — позже рассказывала она Илье. «Им нужно было лишь сделать запрос. Они не сообразили, только смотрели телевизор. Смотрели и ждали».
«Ну, когда купол вот так рушится, это потрясение, Надя. Им нужно было в первую очередь убедиться, что их здание безопасно».
«Да, пожалуй».
Но среди здешних оказалось очень мало специалистов в области строительства. В основном ореологи и горняки. А строительные работы были уделом роботов, так, по крайней мере, здесь считали. Трудно сказать, сколько времени им потребовалось бы, чтобы приступить к реконструкции самостоятельно. Но когда Надя дала понять, что это необходимо сделать, и выразила крайнее презрение их бездеятельности, они собрались довольно скоро. Надя несколько дней проработала по 18-20 часов в сутки. Выложила ленточный фундамент, с помощью кранов устроила крышу, а потом просто следила за работой. С беспокойством спросила своих спутников из Лассвитца, полетят ли они с ней дальше, и те согласились. Примерно через неделю после прибытия они снова двинулись в путь. Теперь с ними были Энн и Саймон.